«Слово благодати» представляет проповедь пастора Виталия Рожко.
Благословение интимных отношений. Это уже в шестой раз мы сегодня с вами обращаем наше внимание на семью, как на арену Божьей славы. Мы с вами уже не раз говорили о том, что семья – это действительно Божий инструмент. Бог создал семью для себя, не для нас в первую очередь. Нас Он вовлекает в семью, делает участниками семьи, определив нам, каждому из нас, мужчине и женщине, ту роль, которую Он считал нужным, и в этом Его была многоценная, неисследимая Его мудрость. Мы говорили с вами о том, насколько важно, чтобы каждый из нас, живя в сегодняшнем мире, в котором проповедуется индивидуализм, себелюбие, гордость, желание угождать себе, чтобы мы смотрели на семью и посмотрели, и изменили взгляд с мирского, чтобы мы изменили его на библейский взгляд. Семья – это место служения. Библия говорит об этом, и говорит об этом очень ясно и очень понятно. Мы видим, что с самого начала Бог использовал семью, и Он использовал семью как инструмент служения, где на самом деле люди, которые знают Его, могли служить друг другу. Я вам хочу, позвольте мне просто сказать еще одно, напомнить вам, что семья, как ничто другое, будет хорошим и самым лучшим тестом вашего христианства. Насколько действительно вы дитя Божие, насколько действительно вы христианин, который подчиняется Богу, самое лучшее вы сможете это узнать в своей семье. И причина этому очень простая. Причина простая, потому что мы склонны или у нас есть тенденция, чтобы служить где-то далеко, служить людям, которые не живут с нами. И позвольте мне, наверное, сказать, и вы согласитесь с этим, что служить тем людям, которые знают тебя, знают от головы до пяток, труднее иногда, потому что им труднее воспринимать наши слова, если жизнь не соответствует слову. Вы, наверное, в этом сами не раз убеждались. По крайней мере, я могу здесь не похвастаться, а с сожалением говорить о том, что очень часто так и бывало в моей жизни. Итак, семья – это тест нашего христианства. Нигде оно так не проверяется, как в семье. Моя любовь к Богу, она всегда выразится в моей любви к жене. И мои отношения с женой – это индикатор моих отношений с Богом. Если у нас недопонимание, если у нас нет любовных, теплых, прочных отношений, если мы не служим друг другу, это сразу говорит о том, что наши отношения с Богом где-то уже терпят урон, где-то крен произошел в направлении и во всем содержании наших отношений. Таким образом, библейская концепция семьи как месте служения должна стать основанием нашей философии жизни. Это помогает мне, это библейская идея, это то, что Бог говорит. Мы об этом не раз говорили. И помните первых две главы Бытия. Сами термины, сама терминология, контекст первых двух глав показывают нам очень ясно, что жизнь человека задумана Богом как служение. Бог не создал Адама как бездельника или лентяя. Он поэтому и дал ему помощницу, потому что он служил Богу. Служение Богу, таким образом, очень важная библейская концепция, что из себя представляет семья. И служить друг другу, мы говорили об этом, вы знаете, я для себя вижу очень важным напоминать, служить друг другу в контексте семьи, начиная там и везде, это не совсем привычно для нас. Но для Адама и Евы до грехопадения это было нормальным, это было желанным, это было добровольным их единственным стилем жизни. Они хотели служить. Если семья – это место служения, это место, где умирает мое «я». Служение невозможно без того, чтобы умирало мое «я». Именно об этом служении я хочу сегодня говорить. Не о показном, не внешнем, а то служение, которое требует умирания моего «я» на кресте. Если семья – это место умирания, тогда все сферы, включая интимные отношения, являются ничем иным, как служением. Если семья – это место служения, Об этом мы читали много раз в Писании и видели, что это действительно Божья задумка, Божья идея. Тогда все, из чего состоит семья, все сферы, как каждая комната во всем в одном доме находится в одном адресе, точно так все сферы наших отношений, включая интимные наши отношения, они являются местом или инструментом служения. К огромному сожалению, по причине мирских, превратных, греховных взглядов, сегодня интимная жизнь является даже запретной темой для многих христиан. Многие избегают говорить об этом. И дети сегодня, подростки подрастают, они молодежью становятся, идут в колледжи, университеты, и они узнают сегодня извращенное понятие об интимной жизни. И мы как церковь, мы должны понимать, что сегодня говорить об этом нормально, это по-библейски. И я постараюсь сегодня быть как можно осторожным, чтобы говорить то, что Библия говорит, в то же самое время говорить как можно, насколько это позволяет в церковном, в таком контексте, когда вся церковь здесь есть, позволяет говорить об этом. И я хочу сразу попросить у вас, папы и мамы, вам придется, наверное, после этой проповеди ответить на некоторые вопросы, не только в отношении друг с другом, но и те вопросы, которые зададут вам дети. Может быть, подростки. Я хотел бы, чтобы вы просто понимали, что если Библия об этом говорит открыто, и у вас Библия в каждого в руках, это та тема, которая нуждается в том, чтобы на нее проливать библейский свет. Почему? Потому что в мире эта сфера жизни человека настолько извращена, что многие братья в прошлом даже наложили табу на эту тему и не говорили о ней, запрещали говорить. Или если говорили, говорили всегда не в контексте, или иногда говорили не в контексте Священного Писания. Так Божий план для брака мы рассматривали самый первый раз. Вспомните, самый первый раз, когда мы встретились. Я хочу именно начать с этого, друзья, потому что мы, говоря очень часто именно об интимных отношениях, или как мы иногда вырываем из контекста некоторые тексты, мы опять должны понять, что невозможно говорить о половых отношениях, о сексуальных отношениях, которые Бог подарил для нас, которые Он определил, какими они должны быть, невозможно говорить вне контекста Его плана, Его общего плана. И я хочу сейчас просто взять несколько минут и напомнить вам наш самый первый семинар, или, можно сказать, самую первую проповедь, которую вы слышали о том, что касается Божьего плана для брака как служения. Первое, мы с вами говорили о том, что Божий план заключается в полной зависимости от Бога. Мы говорили с вами о том, что Адам во всем зависел от откровения своего Создателя. Библия очень ярко показывает нам эту зависимость в том, что Адам был сотворен Богом, он был обучаем или информирован Богом по поводу рая, животных, назначения своего, назначения, предназначения и функции жены. Он был усыплен Богом, когда решался второй по важности вопрос, его спутница жизни. И так оба они, и жена, и муж, они оба были зависимы полностью, зависимы от Господа. Это был Божий план, друзья. Это был Божий план. Мы с вами посмотрим, как интимные отношения являются частью этого Божьего плана. Итак, первое, это была полная зависимость от Бога. То есть, все то, что Бог говорит о всей семье, и в частности об этой сфере, должно определяться им. Должно определяться и быть центральной идеей или основанием для нас. И мы видели, что Адам зависел от Божьего откровения, Адам зависел от Божьего одобрения. Бог одобрил то, что он создал. Он сказал, весьма хорошо. И помните, что первая и вторая глава Бытие, они взаимодополняющие. То есть вторая детальнее объясняет несколько аспектов в первой главе. Поэтому, читая вторую главу, о которой говорятся или упоминаются интимные отношения, в самом конце мы должны помнить, что она объясняет первую главу. И первая глава, она сжата, но очень объемно говорит о сотворении мужчины и женщины. Вторая глава показывает нам детально, как это произошло. Но в конце первой главы, которая показывает нам big picture или общую картину, мы помним о том, что Бог... Он сказал весьма хорошо, то есть он одобрил все то, что происходило между мужчиной и женщиной, как и во всем мироздании. Полная зависимость от Бога – это первое. Второе – было обязательное отделение или оставление. Помните стихи, которые мы говорили с вами? «Поэтому оставить человек отца и мать» – это означает и физически, и финансово, эмоционально, и умственно он перестает быть зависимым от родителей. Он полностью теперь ставит на приоритетное место свою жену, спутницу, которую Бог дал ему на всю жизнь. Его отношения становятся приоритетными с женой, важнее, чем отношения с родителями. Это должны понимать также и родители. Бог повелевает человеку просто не допускать в брак родню, кто бы это ни был, включая родителей или начиная с родителей и всех остальных. Итак, это обязательное оставление, и Бог здесь не дает нам права решать, стоит это делать или нет. То есть ни папа, ни мама не определяют отношения в браке. И если вдруг это происходит, вы нарушаете и не можете на самом деле иметь того, о чем мы будем сегодня говорить в полном смысле этого слова, а именно интимных отношений. Поэтому полная зависимость, обязательное оставление – поэтому оставить человек отца и мать – это библейский план, Божий план. Третье – должна быть сознательная посвященность. Там написано о том, что этот человек, Адам, он прилепится к своей жене. Слово «прилепится» мы с вами говорили, это говорит об отношениях, о посвящении, о решении посвятить себя этому человеку на всю жизнь. Что очень важно отметить, что это посвящение по приоритетности идет выше, чем любовь, физическая любовь или влюбленность. Именно так Библия показывает нам, что у человека должно быть сначала быть внутреннее решение, решение его воли. Он посвящает свою жизнь служить этому человеку, доставляя ему высшее благо в жизни. Это сознательная посвященность или сознательное прилепление, которое совершается в момент, когда они обещают друг другу и прилепляются ежедневно, делают это они ежедневно. Это очень важный концепт или часть Божьего плана. Мужу дано повеление соединиться, приклеиться или прикипеть. У меня брат мой, он был хорошим сварщиком. Я очень часто наблюдал, что он делает. Два металла, когда он соединял два металла, когда вы одеваете специальные очки, два металла, они должны были сплавлены таким образом, что в принципе там нет ни малейшей дырочки, там нет ни малейшего пробела. Тем более, что вот эти два разных металла, два разных куска металла, они настолько соединены близко и настолько сплавлены, что они становятся одним целым. Вот что Библия говорит о том, что должно быть сознательное прилепление или решительная посвященность этому человеку. И Библия нам тоже здесь не дает права размышлять, стоит это делать или нет. Библия показывает, что это Божий план. Это нам нужно понимать, потому что в мире сегодня ставятся разные вещи, по-разному ставится эта лесенка, и таким образом человек не может испытать счастье даже в интимных отношениях.
Что касается
опять,
Божьего плана,
там еще есть сердечное единство. Когда Библия говорит, и будет одна плоть, помните, поэтому оставит человек отца свою мать и прилепится к своей жене, и он будет прилепляться ежедневно к своей жене, они станут одной плотью. Эта фраза уже дает нам хороший намек на то, что будет физическое единство. Но как мы видим, что это физическое единство, оно в первую очередь, оно отображает уже существующее духовное единство в полной зависимости, в обязательном оставлении. Это тоже единство, умственное, волевое решение, сознательная посвященность. Это физическое единство является всего лишь отображением уже существующего духовного, умственного, эмоционального и так далее, всякого разного единства. Это сердечное единство, глубокое единство, дружба, общение. Дружба, которая не имеет себе равных во всех остальных аспектах жизни любого человека. Очень важно для нас отметить, что в этом сердечном единстве Бог, который взял от Адама его часть, эту же часть теперь в лице жены, женщины Евы, возвращает именно ему то, что он взял от него. И это очень важно нам увидеть, что в этом сердечном единстве является на самом деле воссоединение того, что было забрано. То есть здесь идет полная комплементация, можно сказать, или комплектация того, что было взято у Адама, когда он отдыхал по повелению Божьему. В контексте мы слышим, что Бог уникальным образом сотворил жену для Адама и указывает на их этим самым одинаковую ценность и равноправие перед Богом и в то же самое время на их различия и таким образом на дополнение друг друга. Кстати, знаете, почему это важно? Мы настолько различны, и очень часто в браке люди используют это как или враг помогает нам использовать наши различия для того, чтобы поссориться и разбежаться в разные стороны. В то же самое время Бог сделал нас разными для того, чтобы эти отличия наши друг с другом, мужчины и женщины, они, когда воссоединяются, они дополняли друг друга. И вы знаете, что различия или отличия в наших отношениях нужны для того, чтобы происходило служение? То есть я дополняю своей жене то, что она не имеет, и она дополняет для меня то, что я не имею без нее. Точно то же самое. Вот этот тест христианства, происходя в семье, он переходит или имеет влияние на наши отношения друг с другом в церкви. Разве не так? Наши отношения друг с другом в церкви, они только тогда будут гармоничными, когда мы очень отличаемся друг от друга. Не тогда, когда мы все как попугаи ходим, одинаковые, похожие друг на друга, а когда мы отличаемся друг от друга. Мы отличаемся характерами, отличаемся своими наклонностями, способностями и так далее. И Бог создал нас такими, и в церкви это тоже очень явно, хорошо видно. И последнее еще, очень важное, мы находим в том тексте, который мы читали, Бытие 2, 24, 25, поэтому оставит человек отца своего, мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И заканчивается весь этот отрывок, это чудное повествование творения Божьего, заканчивается фраза «И были оба наги, и не стыдились». Я хочу сегодня концентрировать ваше внимание. Это пятый аспект Божьего плана. Это желанная интимность. Желанная интимность выражается вот этой фразой. Они были оба наги. Это было продолжительное время. Они были оба. Там больше никого не было. Это было только двое людей. И это было регулярное, постоянное действие их или служение друг к другу. Желанная интимность. Это было не испорченным, это было чем-то прекрасным, потому что Адам и Ева не стыдились. Там было все без примеси, там было все чисто. Я хочу сегодня вам еще раз показать, что наши интимные отношения, вернее, мужа и жены отношения в браке, это желанная интимность, это то, что Бог предназначил с самого начала, это Божий подарок. Это его идея, он придумал эту идею, он сделал ее, он сделал нас такими разными, он прославляется тогда, когда мы все делаем в этой сфере нашей жизни для его славы или, соответственно, его плана. Вот эти четыре аспекта перед этим, которые были, вот эти четыре аспекта, из них вытекает желанная интимность. Братья, сестры, особенно мужья и жены, я хочу, чтобы вы сегодня увидели это. Это не просто красивая идея. Это библейские принципы, это библейская истина, которая должна сегодня определить, развеять, разрушить, возможно, те основания, на которых вы движетесь до сих пор. И сегодня вы должны увидеть, что интимные, желанные отношения могут быть всего лишь результатом. Они не являются залогом счастливой жизни, они не являются основанием счастливой жизни, они являются результатом того, что Бог уже делает в нашей жизни. Это последняя фраза, и были они оба наги, не стыдились. Я хочу, чтобы она просто привлекала наше внимание. Это цепочка событий, которые Бог показывает нам. Сначала полная зависимость от Бога, обязательное оставление, сознательная посвященность, сердечное единство, желанная интимность. Это как красивейшая, прекрасная цепочка, где все эти жемчужины Божьих истин, они висят одна за одной, и только когда они все вместе, эта цепочка может в своей красоте прославлять Бога своим сиянием. Вот почему мы сегодня говорим об интимных отношениях в контексте того Божьего плана, который Он открыл в самом начале, еще до грехопадения. Я хочу сегодня предложить вам другой текст, который мы находим в Новом Завете. Хотя Бытие, 2 глава, 24-25 стих, очень глубокие истины содержит в себе. Мы будем к ним возвращаться, но основным текстом хочу сегодня просто избрать для себя, для вас всех, 1 Коринфянам 7 глава или 6 глава с 20 стиха мы прочитаем вместе с вами по 5 стих. Я хочу сегодня в одном тексте побыть, чтобы вы увидели, что то, о чем мы сегодня говорим, оно находится в тексте. Я хочу сегодня вам показать 5 очень важных характеристик интимных отношений, которые указывают на качество их в браке таким образом, что они прославляют Бога, что они становятся служением. Это 5 наблюдений или 5 принципов, 5 характеристик. Я хочу, чтобы вы сегодня, братья, особенно мужья, которые в браке, чтобы вы обратили на них внимание. Молодежь, братья, которые собираются быть в браке, молодежь, которая живет и бомбардируема разными идеями сегодня через интернет, через муви, через самые разные книги и личные, возможно, переживания или, не дай Бог, греховные какие-то отношения. Я хочу, чтобы вы сегодня измерили в первую очередь свои отношения, свое отношение к браку и именно к интимным половым отношениям, чтобы вы увидели, оценили, как Библия их оценивает, что Бог ожидает от вас, и чтобы вы сделали это частью своей жизни, если вы планируете быть в браке. Для пап, для мам это нужно тоже, чтобы вы видели. Об этом нужно в свое время учить детей, говорить им на их языке, тоже в свое время. Соответственно, Писание говорит о том, что Библия учит нас очень верному и правильному пониманию интимных отношений. Итак, давайте мы прочитаем этот текст сначала, и позже мы посмотрим на эти 5 характеристик. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но и муж. Но муж, равно и муж, не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». До этого места. Вы все, наверное, слышали уже не раз, что послание к Коринфянам – это послание проблем. В этом послании апостол Павел касается самых разных сфер церковной жизни. Об этом ему стало известно от семейства или семьи Хлоиных. Это были его друзья, которые сказали ему о той жизни, которая в церкви, и они рассказали ему о некоторых проблемных ситуациях в церкви. И апостол Павел пишет это послание. С самой первой главы до конца он говорит о проблемах одну за другой. В числе этих всех проблем, чтобы просто не терять время на это, в числе этих всех проблем мы находим также проблему семейной жизни, а именно интимных отношений. Апостол Павел здесь в 7 главе, он обращается теперь к мужьям и женам, верующим в Господа Иисуса Христа, обращается к ним и учит их о том, чтобы у них было правильное библейское понимание интимных отношений. Почему? Потому что в этой сфере, как и во всех других, было очень много разных искаженных понятий, было личных каких-то притязаний. Эти отношения, как и во всех других сферах церкви, эти отношения были пропитаны гордостью, себелюбием, похотью, желанием и так далее. Мы видим, что апостол Павел пишет это место, он включает эту часть вдохновенного Божьего Слова, его откровения, чтобы нам сегодня помочь увидеть то, что Бог дал, как правильно его использовать в служении друг другу. Но я с вами специально вернулся в 20 стих, потому что, как вы знаете, послания не были размечены по стихам или главам. И 20 стих 6 главы, он очень прекрасно вписывается в то, что говорится здесь. И этот стих в 6 главе, 20 стих, он показывает нам очень важную характеристику отношений, о которых апостол Павел говорит ниже. Первое наблюдение или первая характеристика тех интимных отношений, которые служат или являются служением друг другу, мужа и жене в браке. Интимные отношения должны быть славящими Бога. Славящими Бога. Обратите внимание на этот текст, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия». Апостол Павел здесь делает очень важное вступление. И он говорит, что все, что делает христианин, оно не является теперь нейтральным или просто-напросто оно является совершенно радикальным, совершенно другим. Позвольте мне даже больше сказать, если мы читаем здесь, что поэтому прославляйте Бога в телах ваших, апостол Павел говорит, что все, что мы делаем в теле, это духовное занятие. Все, что мы делаем в нашем теле, включая интимные отношения, это духовное занятие. Это не просто физическое какое-то действие. Библия говорит нам о том, что теперь, или Павел говорит здесь, теперь вы, братья и сестры, вы должны понимать, что вы куплены дорогою ценою, вы принадлежите Иисусу Христу, Он ваш Господин, Он распоряжается вашей жизнью. Это означает, что во всем, что вы делаете, вы желаете одного – прославить Его. Вы желаете одного, чтобы любить Его, повинуясь Его Слову, Его принципам. Вы видите, насколько пагубна была жизнь ваша до того, когда Христос стал вашим Господином. И об этом Он говорит немножко раньше. Прочитайте 6 главу, 9, 10, 11 стих. «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Не блудники». Блудники – это те, которые используют свое тело и все то, что Бог дал в теле, в незаконных половых отношениях, те, которые не соответствуют Писанию. И сюда же входят не только отношения физические, но и умственные или душевные, сердечные отношения, которые можно иметь, просто смотря на противоположную сторону. Смотрите, что он дальше здесь говорит. «Не наследуют, не обманывайтесь». Ни блудники, ни идолослужители. Обратите внимание, как рядом они идут. Блудники и идолослужители идут очень рядом. Он дальше пишет. Ни малакии, ни мужеложники, ни прелюбодеи, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Там не царствует Господь. Те люди, которые не имеют библейского представления и живут своими понятиями и в интимных отношениях, он говорит, не наследуют Царство Божие. Там не царствует Христос. Он не является их господином. Но смотрите, что здесь делает апостол Павел. Обращаясь к церкви, к верующим людям, он говорит, «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». И дальше он показывает несколько принципов, как правильно вести эту жизнь в теле. И заканчивает в 20 стихе и говорит, «Вы совершенно другие, вы куплены». Вы рабы. Вы рабы теперь не своих желаний. Вы рабы теперь Господа. И он, смотрите, что делает. Он показывает, что быть купленным практически означает прославлять Бога в телах ваших и в душах ваших. Не только в душе, не только в собрании, но в нашем теле. Все, что мы делаем, теперь это становится очень важным духовным занятием. Стоит отметить, что все, что делает любой человек – никогда не является чем-то нейтральным. Все, буквально все. Наш сон, наша диета, утренняя молитва, чашка запашного кофе, любая работа, разговор, шлепание детей по попе, отдых на Гавайи или на Шаста, спортивные занятия, развлечения, дружба и даже вечернее вынесение мусора. Все это является поклонением. Это все у христианина духовное занятие. У христианина, друзья, и у вас, у каждого, если вы такой, даже если вы не такой, у вас нет нейтрального чего-то, что вы определяете сами. Все, что мы делаем, это духовное занятие. Но когда Бог изменяет сердце человека, Он делает его своим поклонником. Теперь этот человек ищет одного. Как я могу угодить новому моему хозяину, служить ему? Эта трансформация невозможна аутотренингом, эта трансформация невозможна просто-напросто вырабатыванием чего-то. Это производит в нас Дух Божий, который дает нам желание жить, как говорит наш Христос. Таким образом, когда речь идет о сексуальных отношениях, о половых отношениях в браке, Библия говорит, что это также важное занятие в Божьих глазах. Наши интимные отношения являются непростыми, не совсем обычными и не низкими, как, может быть, некоторые думают. Евреям 13 глава 4 стих. Я хочу, чтобы вы открыли. Я хочу прочитать этот текст, потому что он тоже является очень дополняющим к пониманию нам того, что апостол Павел здесь говорит. 13 глава Евреям, 4 стих, мы читаем следующее. «Брак у всех да будет честен». Это слово «честен» в оригинальном языке, оно стоит в самом начале, то есть его нужно было бы перевести так. «Честен брак у всех да будет». Слово «честен» означает глубокое уважение, серьезное отношение, глубокое отношение к тому, что Бог дал для людей в браке. В английском языке это honorable, valued, precious, very costly. Апостол, вернее, автор послания евреям, он говорит о том, что брак у всех должен быть в высоком, очень библейском понимании. Несколько причин, почему брак должен быть в таком высоком понимании, мы находим опять-таки в первой главе Бытие, в первых двух главах. Бог придумал интимные отношения. Он создал мужчину мужчиной, и Он создал женщину женщиной. Бог создал такими разными людей. В Бытие вторая глава об этом говорит очень много, и первая глава. Второе очень важно для нас. Бог повелевает мужу и жене иметь половые отношения и определяет цели. Бог повелевает мужу и жене иметь интимные отношения. Помните, Он говорит, плодитесь и размножайтесь. Это благословение. Он говорит, плодитесь и размножайтесь. Бог сам определяет, почему они должны, опять-таки, плодиться и размножаться невозможно без интимных отношений. Хотя мы это увидим позже немножко, многие другие тексты, друзья, это не единственный текст, который говорит об интимных отношениях, многие другие тексты говорят нам о том, что интимные отношения не имеют только одну цель – иметь детей. Об этом говорит Библия, мы посмотрим эти тексты. Библия говорит нам о том, что интимные отношения имеют также цель наслаждать друг друга. Муж в браке наслаждает свою жену, и жена в браке наслаждает своего мужа. Откройте, к примеру, Второзаконие 24:5. Этот текст, просто запишите его для себя, я хочу только прочитать. Это было общим пониманием всего Израиля. 24 глава, 5 стих, мы читаем следующее. «Если кто взял жену недавно, тот пусть не идет на войну, и ничего не должно возлагать на него, пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года». В Израиле был не медовый месяц, а был медовый год. Человек освобождался от войны, освобождался от занятий, освобождался от всего, и он освобождался с одной целью. И здесь написано почему. «Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года». И смотрите, что он должен делать. Увеселяет жену свою, которую взял. Ублажает жену свою, которую взял. Это повеление Бога. Через Моисея Бог дает для израильского народа это повеление – и очень ясно говорит об этом. Еще один текст, который мы находим в притче. Он очень общий текст, но очень ясно показывает, что Бог повелевает нам интимные отношения в браке. Мы посмотрим это. Притчи мы читаем в 5 главе этих два текста. Мы прочитаем 18-19 стих. После того, когда Соломон рассказывает об опасности прелюбодейства или незаконных отношений вне брака. Он говорит о том, какие они должны быть. И обратите внимание, какой язык использует или какие термины использует здесь Бог через Соломона. Хочу обратить еще раз ваше внимание на то, что это вдохновенный текст Священного Писания. Он является вдохновенным текстом. Смотрите, что здесь написано. «Источник твой да будет благословен, утешайся женой юности твоей, любезную ланью прекрасную серную, грудь ее да упояю тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». И он дальше говорит, для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннюю, обнимать груди чужой и так далее. Пред очами Господа пути человека. Обратите внимание, что он говорит. Пусть утешайся с женой, упоевайся ею, услаждайся ею. И в одном из английских переводов там стоит слово be intoxicated with love, with loving, in loving your wife. Be intoxicated. Бог повелевает И мы видим, я специально прочитал эти два текста, потому что некоторые, может быть, из младших или старших, может быть, думают, что интимные отношения Бог дал только для того, чтобы иметь детей. Повелевая эти интимные отношения в бытие, Он продолжает повелевать эти отношения и показывает, что они имеют двойную цель. Как иметь детей, так же и не иметь детей, а просто наслаждать друг друга в браке. Это повеление. Бог повелевает. Он придумал это, Он повелевает это. И Он также, мы видим, Он прославляется, одобряет это, когда муж и жена служат друг другу в сфере половых отношений. То есть, когда они делают все для того, чтобы служить друг другу. Этого достаточно, чтобы в общем для нас было ясное представление. Бог удовлетворен, Он одобряет отношения Адама и Евы, когда Он говорит «весьма хорошо». Вторая глава нам объясняет, что там включается в этом «весьма хорошо». Итак, мы видели с вами, что интимные отношения, согласно Писанию, это является духовным занятием, которое прославляет Бога. Я хочу ваше внимание обратить на одну очень важную цитату. Ее написал один из прекрасных учителей, которого я лично сам не видел, но он много написал об этом. Смотрите, что он говорит. «Поскольку послушание Богу является актом поклонения, тогда говорить о половых отношениях то, что Бог говорит, и следовать Божьим правилам в этой сфере, можно тоже назвать актом поклонения». Я знаю, что для многих из вас это, наверное, шокирующая информация. Но апостол Павел об этом говорит в 6 главе 20 стихом. Он говорит, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога. И следующее, о чем он говорит, половые отношения в браке. Поэтому мы видим здесь очень важный принцип. Интимные отношения должны быть славящими Бога. Второе. Они не только должны славить Бога, половые отношения должны быть святыми. В первом стихе апостол Павел говорит, «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Третий стих, вернее, второй стих, первая часть, мы читаем «Новое избежание блуда, каждый имеет свою жену». Многие или некоторые считают, что Павел здесь, говоря «хорошо человеку не касаться женщины», они говорят, что Павел был против брачных отношений, а именно половых отношений. Но это не совсем так. Апостол Павел просто в контексте считает, что безбрачие не совсем более свято, или быть в браке – это тоже нужно. Он просто говорит, что если человек хочет посвятить себя служению Господу и не отвлекаться, то лучше ему не жениться. Обратите внимание, в этой же главе, на 32-33 стих, апостол Павел пишет, «Я хочу, чтобы вы были без забот, не женаты, заботиться о Господнем, как угодить Господу, а женаты заботиться о мирском». И здесь не идет речь о мирском в плане негативном или чем-то греховном. Женаты заботиться о земном, лучше сказать. Он заботится, как угодить жене. Вопрос, который, деталь, которую я хотел бы обратить сейчас ваше внимание, Бог на самом деле показывает, что как и безбрачие, как и быть в браке, оба являются даром. И апостол Павел призывает нас к тому, чтобы мы были в браке. Хотя кого Бог призывает, и таких очень мало, и мы можем даже на основании текста мы можем увидеть, что если у человека есть искушение, это уже говорит о том, что его Бог не призывает к тому, чтобы он был безбрачным. Искушение говорит о том, как раз, что человек должен искать брачных отношений и жениться или выходить замуж. На самом деле апостол Павел, говоря о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда. Вот эти фразы он показывает, что брачные отношения, они должны быть чистыми. Интимные отношения в браке – это не лицензия на что-то греховное. Это не разрешение на похотливые, греховные, себелюбивые отношения. На самом деле, наоборот, апостол Павел говорит, во избежание блуда, чтобы этого не было, чтобы не было нечистых отношений, чтобы не было незаконных половых отношений, нужно иметь свою жену. И мы видим здесь очень важный принцип. Половые отношения должны быть святыми. Они должны быть святыми. Кстати, говоря вот эта фраза «новое избежание блуда», апостол Павел использует там слово «порнея». И в это слово, это множественное число слова, что касается всех различных извращенных понятий об этой части нашей жизни. Половые отношения должны быть святыми. Коринфянам 6:9-11, который мы уже читали, там написано, что мы уже освящены, мы уже оправдались именем Господа, мы уже свободны от этого. Мы больше не живем нашими идеями, нашими принципами или нашими мирскими, человеческими, извращенными понятиями о половых отношениях. Теперь мы желаем служить Господу. Для того, чтобы служить Богу в этих отношениях друг с другом в семье, мужа и жены, мы делаем это важное наблюдение здесь. Половые отношения должны быть святыми, то есть свободными. Я хочу сейчас перечислить несколько моментов, от чего они должны быть свободны. Когда мы читаем, изучаем Библию, Библия нам говорит о том, что грех испортил всю нашу природу, всего нас, настолько испортил, что наши мысли, наши желания, наши страсти, наши все влечения, все эмоции, наши чувства, наша воля, все было поражено грехом. Мы перестали угождать Богу. И когда мы читаем, что апостол Павел говорит «во избежание блуда», он говорит, там не должно быть греха. Святые отношения, половые отношения, святые – это те отношения, которые свободны от греха. Я хочу просто напомнить вам, братья и сестры, что тот, кто из нас пытается иметь несвятые отношения, чисто 32:23 предупреждает нас, что всякий грех не исчезнет бесследно. Он найдет нас. Любой грех найдет нас. Он будет вскрытым. И лучше это сделать сейчас, чтобы прибежать к Нему, к Создателю, к Творцу, который имеет благие намерения для нас, и исповедать перед Ним все наше состояние. Если есть какой-то грех, сегодня это сделайте, исповедуйтесь перед Богом. Но исповедание должно включать в себя перемена мыслей, перемена направления. Там не должно быть греха, а грех заключается в себелюбии, когда в центре становится человек, и он избирает грех только лишь потому, что этот грех служит ему. А Бог призвал нас к тому, чтобы мы служили другим. Вот почему место, семья – это место служения. Помните то, о чем мы говорили с вами. Брак у всех да будет честен. И дальше Евреям 13:4 написано «и ложе непорочное». Слово «ложе» в греческом языке – это «соитие» лучше перевести. И дальше пишет нам автор «блудников и прелюбодеев судит Бог». Бог не терпит, и Он является ревнивым Богом. Он не терпит малейшего греха в наших отношениях друг с другом. В контексте предыдущих стихов мы видим важность этого наставления здесь и в этом, в нашем послании, которое мы читаем. В нашем теле мы прославляем Господа, что возможно тогда, когда мы чисты от греха. Святые отношения – это отношения, свободные от горечи. Это отношения, свободные от горечи, от гордости, превозношения, укоры, разочарования или обида, или горечь, что, в принципе, выразится всегда в манипулировании друг другом или замена половых отношений чем-то добрым, типа вкусного обеда или цветами, или подарками. Это греховная реакция на различия в аппетитах, темперамент, на ожидания друг друга. Горечь в этих интимных отношениях, она не должна присутствовать. И апостол Павел говорит, это во избежание всего этого, нам нужно бежать от этого. Горечь, обида, манипуляция друг другом в этом отношении – это грех. От него нужно избавиться. В принципе, то, о чем мы сейчас будем говорить, это всего лишь будет дополнение того, что значит быть свободным от греха. Свободным от греха, свободным от горечи, свободным от эгоизма и себелюбия. Себелюбия и эгоизма. Самоцентричность в половых отношениях – это тот корень, который разбивает все. И когда мы говорим, что семья – это место служения, мы должны понимать, что Бог не создал нас, мужчина, для того, чтобы мы жили как мужчины для себя. И чтобы вы, женщины, жили для себя. И мы это видим, это очень ясно в тексте. Апостол Павел предупреждает и говорит, это очень хорошо, чтобы мы избегали, это нужно, чтобы мы избегали всякого греха. Эгоизм – это то, на чем сегодня играет мир.
Это то, что сегодня проповедует интернет и веб-сайт, то, что проповедует сегодня и аукается на это наша природа греховная, потому что себялюбие и самонаслаждение – это корень всяких проблем. Не только в интимных отношениях, но везде, и в церковных наших отношениях друг с другом. От невежества. Бог хочет, чтобы наши отношения были интимные отношения, чтобы они были свободны от невежества. Но многие проблемы именно в этой сфере являются результатом именно непонимания друг друга, неверной информации, наших опытов, которые мы имели. И часто это греховные опыты, если таковые есть. До того, когда вы были уже в браке, или, может быть, в браке уже будучи, вы имели это греховное переживание. Бог хочет, чтобы это было свобода, чтобы мы были свободны от невежества, от греха, эгоизма, горечи, гордости. От похоти. Это тоже связано с себялюбием. Похоть, как доминирующее желание, оно ведет всегда нас к греху, удовлетворению себя. Помните, что Иоанн говорит? Все, что в мире, похоть плоти, похоть очей. И похоть очей – это, пожалуй, самый распространенный вирус, как для мужчин, и сегодня женщины попадаются на это. Интимные отношения должны быть свободны от иллюзий. Иллюзий, которые сегодня видим мы везде, от разных имиджей, которые проповедуют нам Голливуд, голливудские вкусы, журналы развратного содержания диктуют сегодня ложные стандарты, проникают в мозги, в сердце, как мужчин, так и женщин. И это часто мы попадаемся, как христиане, под эту волну. То, что люди сегодня видят в фильмах, создает иллюзорный, виртуальный мир, неверные критерии, по которым измеряется их качество половой жизни. И Библия говорит нам о том, что наши отношения должны быть святыми. Когда-то Джей Адамс, один из прекрасных консультантов, и именно в семейных отношениях, он сравнил вот эти все грехи с мусором. И он задает простой вопрос. Представьте себе, как вам было бы приятно иметь или просто поспать где-то в куче мусора, не говоря уже об интимных отношениях. И все эти грехи, о которых мы перечисляем здесь, это всего лишь мелочь, 5%, может быть, 1% от всего того, что мы еще не назвали. Все эти грехи и подобные им подобные мусору в этих половых отношениях. Я сомневаюсь, что кому-либо из нас было бы приятно это. Вот почему Библия предупреждает, в первую очередь, нас, мужчин. 5 глава притчи, 6 глава, 7, 8 говорят нам об этом вновь и вновь, чтобы мы хранили свое сердце, хранили свои глаза, чтобы мы хранили все, что у нас есть, хранили для именно тех отношений, которые Бог подарил нам с нашей женой, с нашими супругами. Бытие 2:24-25 именно об этом говорит. «И были оба наги и не стыдились, у них не было ничего». Без примеси, без притворства они были открыты друг перед другом и чистыми, святыми. Им не было стыдно. Но мы знаем, как это испортилось. Дьявол это испортил. Грех, наша природа сегодня портит все это. Я хочу, чтобы вы, братья и сестры, чтобы вы знали, что у Бога есть выход из этого. Он хочет, чтобы наши отношения в этой сфере, чтобы они были чистыми, чистыми, святыми, чтобы они были прославляющими Господа. В этой же книге Роберт Смит написал следующие слова. «Половые отношения в браке также чисты и святы, как молитва, чтение Библии, подготовка к проповеди, сама проповедь, десятина, свидетельство о Христе или урок воскресной школы. Если это духовное занятие, то в этом духовном занятии должен прославляться Господь». Итак, мы говорили с вами о том, что эти отношения, которые Бог подарил для нас, они должны прославлять Господа, они должны быть чистыми от всякого греха, то есть святыми. И третье, я хочу обратить на это внимание, они должны быть супружескими. 1 Коринфянам 7 глава несколько раз, очень много раз повторяется всегда в паре муж и жена, муж и жена. И вы сейчас возьмите и прочитайте. Там написано, там встречается слово муж и жена 6 раз. И один раз просто каждая. 6 раз. Это очень важное наблюдение, которое мы должны увидеть в этом тексте. Давайте прочитаем его. 2 стих. «Но во избежание блуда каждый, то есть муж, имей свою жену, одну, единственное число, свою жену, и каждая жена имей своего мужа». 3 стих. «Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Опять 4 стих. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не властен над своим телом, но жена. Апостол Павел мог не так часто не употреблять этих слов, но он это делает намеренно, чтобы мы увидели, что эти отношения позволяются Богом только в браке. Ни до брака, ни вне брака. И только в браке. Когда я говорю, или мы, когда мы смотрим на это, что Библия говорит о брачных, интимных отношениях, как позволяющих или возможных только в семейных отношениях между мужем и женой, мы еще раз должны увидеть, это супружеские отношения. Это означает, что они ограничены. И Бог с целью, не утаивая от нас, Он с целью, чтобы нам было хорошо, и с целью, чтобы это было лучше, чтобы мы служили друг другу, и этому нам надо будет учиться всю жизнь. Он говорит, что это ограниченные отношения. Половые отношения ограничены брачным союзом. Они, муж и жена, являются основными действующими лицами в этом тексте. И, конечно же, в отношении друг к другу. Они также ограничены мужем и женой. Мужем и женой. Один муж и одна жена. Один мужчина и одна женщина. Это очень ясно и понятно. Не мужчина и мужчина, не женщина и не женщина. Но это тоже очень важно. Муж и жена. И сегодня нужно проповедовать, и больше нужно проповедовать всей своей жизнью, друзья, чтобы у нас в нашем штате не случилось то, что случилось в Калифорнии 1,5 месяца назад. Мы должны это проповедовать своей жизнью, и наша жизнь и интимные отношения должны быть проповедью, должны быть утверждением того, что Бог созидает, Он знает, что Он делает, и Он не позволяет нам расширять границы или переставлять межи, которые Он дает нам. Он ограничивает нас мужем и женой, и этого достаточно. Ограниченные супружеские отношения – это ограниченные. Бытие 2:25 написано «оба». Двое. Там не было третьего. Двое были наги, Адам и жена его. И тоже Моисей, когда пишет об этом, он говорит, уточняет и говорит, Адам и жена его. Make sure you don't miss that. И Моисей это делает очень ясно. Он говорит, были оба наги, Адам и жена его. Как будто бы, тоже понятно, что идет речь об Адаме, но он все равно это делает. Мы видим, что как сам текст очень уместно уточняет, кто были эти двое. Когда мы говорим о том, что они супружеские, это означает, что они должны быть постоянные. Павел использует глагол здесь, в 3 стихе. «Муж, оказывая жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». То есть такое же повеление относится, однозначно относится к обоим. Постоянное, слово «постоянное», очень, вернее, слово оказывая расположение аподидоми, которое указывает на постоянное и регулярное действие. Само слово означает, послушайте сюда внимательно, что слово означает само, идея какая? Отдать, взять что-либо у себя или пожертвовать чем-то своим с целью полностью удовлетворить ожидания и желания спутника или спутницы жизни, кого-либо настолько, насколько это необходимо для этого человека. То есть это означает отдать что-либо свое для того, чтобы полностью удовлетворить ожидания, притязания и желания другого человека. И апостол Павел говорит, делайте это постоянно. Муж это делает своей жене, жена это делает своему мужу. Это постоянное. Библия повелевает нам, мужьям, делать это в отношении наших жен и делать это регулярно. Это то же самое касается и женщин. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что здесь эти отношения, когда мы говорим супружеские, это целенаправленные. Половые отношения должны быть целенаправленные. Они имеют своей целью оказать благорасположение не себе удовлетворение, а послужить другому. Здесь черным по белому написано, муж оказывай или удовлетворяй жену, как ей нужно, и то же самое жена, делай то же самое своему мужу. Когда мы слышим, что это повеление, и мы не исполняем это, муж или жена, что мы на самом деле делаем? Мы непослушны Богу, мы не повинуемся этому повелению. И повеление очень четко написано. Апостол Павел говорит, муж делай это для нее, и ты, жена, делай это для него. Каждый в свою меру, каждый сколько это необходимо для вашего супруга или супруги. Итак, мы видим, что целенаправленные половые отношения должны быть именно такими, чтобы удовлетворить или служить другому, не себе. Личное удовлетворение – это второстепенное и имеет второе значение. Если дает Бог, слава Богу, но это не является целью. Это обязательное. Половые отношения – это ответственность каждого мужа, каждой жены. Мне это очень серьезно и очень важно отметить, друзья. Здесь идет повеление. Повеление означает, что это обязательство, это ответственность мужа, это ответственность жены. Бог здесь не дает права нам решать, когда это делать, как долго не делать. Он говорит, делайте это, но ясно повелевает, что взаимное наслаждение в браке – это ответственность обоюдная. И, конечно же, сам факт, что апостол Павел говорит «муж-жена, муж-жена, жена-муж, жена-муж, муж-жена, муж-жена», говорит о том, что эти отношения должны быть сокровенные. Эти отношения должны оставаться сокровенными. Муж и жена только знают о том, что происходит между ними, и никто не имеет права вмешиваться и говорить, и показывать, диктовать, как должно быть. Сокровенные отношения – это супружеские отношения. Так мы видели с вами, что это должны быть славящие, святые, супружеские. Только в браке Бог дает нам возможность, и каждый из вас, кто в браке, может это пережить, если вдруг вы до сих пор этого не имели. Если вы начнете постепенно говорить об этом, и вы начнете постепенно быть послушны Слову, вы сможете служить друг другу именно в супружеских отношениях и в этом отношении, в этой сфере своей жизни. И этим же и прославляется Господь. Не забудем об этом. Этим прославляется Господь. Я хочу еще одно, очень краткое, остановить ваше внимание. Интимные отношения должны быть служащими. В 4 стихе мы читаем следующее. «Жена не властна над своим телом, но муж, равно и муж не властен над своим телом, но жена». Мне кажется, если бы я писал это послание, 3 стиха достаточно. 3 стиха достаточно, чтобы понять идею. Муж, оказывая расположение, жена, оказывая расположение мужу, удовлетворяйте друг друга. Но в 4 апостол Павел еще раз делает, он говорит, что жена не властна над своим телом, но муж. И равный муж не властен над своим телом, но жена. И этим он показывает о том отречении, которое требует, о том умирании, которое нужно для того, чтобы половые отношения прославляли Господа. 3 характеристики, что значит служащие. Как применение. Это взаимное служение. Жена и муж должны понимать свои тела как инструмент служения друг другу и инициировать отношения взаимно. Оба. Оба должны взаимно инициировать. И если одна сторона не инициирует, на самом деле происходит непослушание. Если кто-то, может быть, так поступает в своей жизни и, может быть, оправдывается разными то возрастом, то, может быть, еще чем-то. Я хочу вам сказать, что здесь не идет речь о возрасте. Здесь написано «мужья и жены в браке», сколько бы это ни было. Это взаимное служение. Половые отношения должны одинаково инициироваться обоими супругами. Оба супруга должны быть одинаково вовлечены во весь процесс, детали. Если вы хотите больше знать, вы можете взять, братья и сестры, взять наши, по-моему, family retreat с прошлого года, и там вы, может быть, больше услышите, кому это нужно. Я думаю, что на этом нам нужно остановиться. Второе, что я хотел бы подчеркнуть, это добровольное желанное служение. Почему? Потому что апостол Павел не говорит, что муж, заставь свою жену, или жена, заставь своего мужа. Здесь говорится, жена, будь открытой перед своим мужем, отдавай себя мужу, ты не властна над своим телом. И это очень важно, здесь мы видим это добровольное, желанное служение. Жена и муж без принуждения, желая служить друг другу, делая приятное. Другие тексты показывают, что интимные эти отношения, они имели только одну цель. Вернее, эти две цели, они говорят нам о взаимном наслаждении. И это также самоотверженное служение. Апостол Павел говорит, жена, твое тело – это не твое тело. Это Божий инструмент. И должна… Помните, что такое служение? Служение – это быть Божьим инструментом в Божьих руках, который распределяет или доставляет Божьи ресурсы с Божьей целью, чтобы он прославился, при этом испытывая полное удовлетворение и радость. Это самоотверженное служение. Жена не властна, муж не властен. Все Бог говорит, не твое, не твое. Все это взаимное и принадлежит для Его славы. Так говорит Библия. Если кто-то из вас по-другому понимает, I'm very sorry. Но это именно об этом говорит Библия. И нам нужно понимать и считать, что это так написано, и так нужно свою жизнь устраивать. И последнее. Я хочу ваше внимание обратить на 5 стих. Как в дополнение ко всему сказанному, апостол Павел обращается, еще одно предложение добавляет, как будто забивает еще один гвоздь, ударом молотка забивает еще глубже этот гвоздь истины. И говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? Это интимные отношения должны быть согласованными. Последний наш принцип. Для того, чтобы прославлять и служить друг другу, наши отношения, половые отношения, они должны быть согласованными. Апостол Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга, это касается мужа и жены, разве по согласию, на время, для упражнения в посте, в молитве, и потом будьте опять вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Я хочу обратить ваше внимание хотя бы на 3 сферы, где нужно иметь согласие. Согласие невозможно без чего? Без коммуникации. Вот поэтому в прошлый раз мы говорили об общении, насколько нужно в семье иметь атмосферу общения друг с другом. Апостол Павел говорит, что эти отношения должны быть согласованы. Там есть 3 вещи. Должно быть согласовано время воздержания. Смотрите, что он говорит. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию? На время. Нужно обсудить время. Многие мужья или жены используют это как манипуляцию, как инструмент, которым я могу манипулировать своего супруга или супругу. Библия нам этого не разрешает делать и говорит, если есть необходимость воздержания, должно быть обоюдное согласие, которое Бог повелевает нам уклоняться только по согласию на время. И вопрос здесь не в том, как долго мы не будем, а когда мы начнем иметь. Скажем, это всегда происходит, когда я уезжаю на 2 недели на Украину. У нас есть обоюдное согласие с моей женой, что у нас не будет этого на протяжении этих 2 недель. Или когда, может быть, чисто по разным целям. Здесь апостол Павел говорит, что нужно обсуждать причины и цели воздержания. Это может быть болезнь, это может быть поездка, это может быть просто даже настроение или усталость одного или другой стороны. Но взаимное желание служить друг другу всегда сделает это приятным. Даже тогда, когда и нету половых отношений, это будет приятным, потому что этим я служу ей или она служит мне. Друзья, это очень просто и понятно написано здесь. И мы должны понимать, что эти отношения или эта часть нашей жизни особенно должна быть согласованной. Время воздержания, причины и цели воздержания. И я бы сказал, что здесь еще один элемент присутствует. Смотрите, он говорит следующее. А потом опять будьте вместе, и будьте вместе, вы понимаете, что означает это половые отношения. Опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. И вот эта фраза «невоздержанием вашим» идет речь о тех желаниях, которые живут в мужчине больше, в женщине, может быть, меньше или наоборот, не имеет разницы. То есть нам нужно иметь согласие в потребностях и желаниях друг друга. Вот потому нас Бог сделает разными, чтобы мы имели согласие. Кому-то нужно больше, кому-то нужно меньше, но нам нужно договориться. И это возможно только тем людям, друзья, только тем людям, которые знают Господа. Это только тем, возможно, которые были искуплены драгоценной кровью Иисуса Христа, и теперь они живут в славу Божью. И таким образом мы видим, что половые отношения не были тоже даны мне. Они были даны для меня, чтобы я мог их отдать для того, кого Бог предназначил для меня на всю мою жизнь. Таким образом мы видим, что интимные отношения, они даны как благословение и для мужа, и для жены. И это служение мужа и жены друг другу в сфере отношений должны ничем быть иначе, как славящими Бога, то есть поклонением Богу, святыми, то есть свободными от греха, супружескими, то есть ограниченными Божьими критериями и Его принципами, и служащими, то есть самоотрекающимися и добровольными. И последнее, они должны быть согласованными отношениями для славы Божьей. Ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. И пусть в этой сфере нашей жизни прославится Господь. Я попрошу сегодня братьев и сестер, которые в браке, Я хочу попросить у вас сегодня, чтобы вы серьезно отнеслись к этой важной сфере ваших отношений. И хочу спросить у вас, служите ли вы там? Или вы это сделали местом самодовольства или самоудовлетворения? Или вы это сделали местом себелюбия, поклонства, поклонения себе? А может быть, кто-то сделал это местом похоти? Библия призывает нас к тому, чтобы наши отношения были чистые, святые, согласованные, приятные, славящие Бога. И это возможно. Самые лучшие интимные отношения могут быть только у верующих людей, только у детей Божьих. И пусть это станет достоянием вас, братья и сестры, которые в браке, и тем, кто планирует быть в браке. Для славы Божьей. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении «Слово благодати» вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!